Глава 10. На кухне у Ивлевых. Девушки остались одни.
«Чем у тебя так вкусно пахнет?» — восторженно спросила Галия, наклоняясь к волосам Дианы.
«Это духи французские. У Фердауса мать такими душится. Я такие же попросила мне купить».
«Ох, ничего себе!
Ну, как тебе семья Фердауса?»
— с любопытством спросила Диану Галия.
«Мне нормально. Все понравились. У него много родственников, все очень доброжелательные, я им вроде тоже понравилась. Я же языка не знаю, кто их разберет, что они там говорят, улыбаясь. А я думаю, дура, ну чего я в школе не учила французский, только делала вид, что учусь. Фердаус сказал, они там все его знают, мне и арабский был бы не нужен».
«И то верно.
Язык тебе надо срочно учить, а вообще, как тебе там, интересно было?»
«Ой, Галия, как на другой планете побывала. Берут такой красивый город, дома практически все из белого камня, ночью город ярко освещен, кругом огни, фонари, витрины, на центральных улицах светло, ночью как днем, все по-другому. И так интересно, после нашей зимы лето настоящее. Все ходят в майках, платьях, только вечером легкие кофты набрасывают. Очень тепло. Фердаус говорит, что когда летом поедем, там настоящая жара будет, у нас такой не бывает. А еще у них в магазинах все продавцы улыбаются и сами предлагают тебе товары. Представляешь, и товаров так много, на любой вкус. Бегают за тобой и уговаривают купить».
«Не может быть», — не поверила Галия.
«Точно тебе говорю. На рынке так еще и за руку могут схватить, в магазин потащить. А товаров каких хочешь, сколько хочешь. Я столько вещей красивых никогда не видела. А продуктов больше, чем у нас в Березке».
«Я не была никогда в Березке», — растерянно ответила ей Галия.
«Ну, сходим как-нибудь. Я что хотел тебя спросить?»
«Фердаус пластинки стал покупать», — начала рассказывать Галия тихонько, чтобы их не услышали в комнате. Галия кивнула, типа, ну, нормально.
«Ну, трогать их не разрешает, на Пашку ссылается. Скажи, их правда трогать нельзя или блажь?»
«Я не трогаю», — сразу серьезно ответила Галия.
«Паша пластинок всегда по две штуки одинаковых покупает. Одну можно слушать, а вторая спрятана».
«Зачем?»
«Паша говорит, что они со временем коллекционной редкостью станут и будут очень дорого стоить».
«Да? Когда?»
«Ну, лет через 20, наверное».
«Ну, — разочарованно протянула Диана, — это долго. Я к тому времени старушкой стану».
«Ничего, детям в наследство достанутся. Ради детей подождать не жалко».
«Ты сказал своим родителям о твоих пророчествах по поводу Ливана», — заговорил Фердаус, когда мы остались одни. — Они очень серьезно отнеслись к этому. Как бы мне ни хотелось забыть твои слова, но вынужден просить тебя повторить их. Они считают это очень важным, а я, боюсь, первый раз не придал твоим словам должного значения и слушал невнимательно. Отец расспрашивал обо всем в подробностях, но я не так много смог вспомнить.
Я осмотрелся по сторонам. Хорошо, хоть зима, никого на балконах нет. Одни мы отмораживаемся потихоньку. Ну, можно потихоньку обсудить наши вопросы.
«У вас там что-то началось уже? Что-то происходит тревожное?» — тихо спросил я. «До означенных мной событий еще полно времени. Почему твои родные так всполошились?»
«Да в стране все спокойно вроде». Фердаус тоже осмотрелся, кивнул мне в знак понимания и стал говорить значительно тише.
«Я думаю, родители волнуются, потому что в последнее время бизнес туго идет, прибыль падает. Кругом какие-то проблемы». Я неспешно изложил все то, что ему говорил раньше, и про гражданскую войну, и про нефть в 1973-м, а потом добавил свои соображения по его семейному бизнесу. «Думаю, что в данном случае одно с другим не связано. Кризис в стране, если вдруг начнется, почувствуют все. Его ни с чем не перепутаешь. Ну а что касается вашего бизнеса? Вам надо проанализировать факторы, которые влияют на состояние дел в нем. У вас там что-то другое, вряд ли связанное с проблемами всей страны. Обычно все так».
«И что, например?»
«Ну, откуда же мне знать? Это надо отчетность по годам смотреть. Да еще взглянуть на состояние дел в отрасли в целом. Может, это общая для всех проблема. Подорожание сырья или рабочей силы, или электроэнергии. Я ж не знаю, что у вас там конкретно».
«Мы фруктами торгуем. Какая электроэнергия?»
«Ну хорошо, давай так. Ты с отцом хорошо поговорил по этой теме? Владеешь нюансами?»
«Да, много раз все обсуждали. Знаю я все», — пожал он плечами.
«Ну тогда первый вопрос. Что-то принципиально поменялось в вашем бизнесе в последнее время с тех пор, как вы заметили снижение доходности. Ничего не менялось. Вы сами фрукты выращиваете или перепродаете? И так. Закупочные цены, может, выросли? Нет, примерно такие же. Рабочие забастовки устраивают? Требуют прибавки зарплаты? Нет, у нас хорошие работники, мы их не обижаем, и они себя нормально ведут. Ну, не знаю. А у других как? У вас есть конкуренты? У них тоже прибыль снизилась? А вот этого не знаю. Фердаус вопросительно посмотрел на меня. Вот это надо точно узнать, потому как если проблема только у вас, тогда ищите у себя. Это у вас где-то что-то изменилось, не в лучшую сторону. Я понял. Как искать? Ну, смотри, у вас есть цена, по которой вы продаете свой товар. Она состоит из себестоимости товара плюс сопутствующих затрат на приобретение, хранение, реализацию, рекламу и так далее. Плюс в нее заложена ваша прибыль. Если прибыль оказывается меньше, значит, что-то не учли в себестоимости или сопутствующих затратах. Ваша задача достаточно проста — найти то, что не учли, или то, что значительно подорожало в последнее время. Исходя из этого, уже принимать решение или повышать цену при продаже, или искать возможности снизить себестоимость и сопутствующие затраты. Это так, первое приближение только. По-хорошему, надо садиться и документы анализировать на всех этапах, потому как еще возможен фактор, что у вас внутри кто-то играет в темную против вас. Возможно, конкуренты наняли, чтобы вас разорить или просто грабят вас втихую, пользуясь вашей доверчивостью. В свой карман кладет то, что к вам раньше попадало. Возможностей масса. Договориться, к примеру, с теми, кому вы фрукты свои оптом продаете, чтобы те цены закупочные снизили для вас в свою пользу за откат в карман. Или увеличить нормы испортившихся фруктов, а на самом деле якобы испорченный товар налево продавать. «Я понял», — зловеще нахмурившись, проговорил Фердаус. Глаза у него вспыхнули от одной мысли, что кто-то из их сотрудников может их обкрадывать или пытаться разорить. Ему сейчас в руки автомат, и можно на афишу фотографировать как главного героя фильма про революцию или войну. Харизма так и прет. Че Гевара Ливанского разлива. В стеклянную дверь балкона постучали. Обернувшись, мы увидели улыбающуюся Диану. «Вы там не замерзли?» «Да, пошли», — согласился с женой Фердаус, с трудом натягивая на лицо обратно улыбку. Он вернулся в комнату и в шутку схватил холодными руками Диану за шею. Она завизжала, он ее отпустил, хихикая, и ушел на кухню вслед за Галией чай пить. Мы остались с сестрой одни. Подумав, что все, что им нужно было, мы уже обсудили, хотел идти вслед за Фердаусом, но Диана остановила меня.
«Постой, Паш, дело есть, совет нужен».
«На балкон пойдем?» — улыбаясь, спросил я, оттирая замерзшие уши. «Они у меня большие, есть чему замерзать».
«Зачем? Дверь закроем, и все».
На полном серьезе ответила сестра и закрыла изнутри двери нашей с женой спальни.
«Фердаус ждет моего решения», — начала Диана. «Буду я ислам принимать или нет? Говорит, брак, заключенный в СССР, и так будет в Ливане действителен. А если я хочу свадьбу по их обычаям, то нужно ислам принимать. Вот так, значит. Что посоветуешь?»
«Вот в чем дело. Ну, для начала ты должна понять, что религиозность очень распространена в большинстве стран, кроме Советского Союза и стран соцлагеря. В религиозности, как таковой, нет ничего страшного и плохого. Что касается конкретно ислама, если бы ты была крещенной по православным обычаям и была истинно верующим человеком, то переход в другую веру действительно был бы для тебя очень серьезным шагом, отказом от христианской веры. Но это же не твой случай, верно?»
«Ну, какая из меня христианка?» — хихикнула Диана. «Я и в церковь изнутри ни разу не видела».
«Ну, примерно так я и предполагал. Просто нужно было убедиться, а то, мало ли, в их семье просто прячут свою религиозность в советском государстве ото всех. Поэтому я продолжил рассуждать. Ну, раз ты на сегодняшний день являешься некрещенной атеисткой, то, принимая ислам, тебе не надо ни от чего отказываться. Ты ничего не теряешь, другими словами. А интегрируешься лучше и в страну, и в семью. Для них ислам не что-то напускное, это важная часть их жизни. Принятие ислама — это знак твоего уважения к их традициям. Ну и в прогрессивном исламе, а в Ливане ислам прогрессивный, права женщин неплохо защищены, в особенности с материальной точки зрения».
«Да», — хитро посмотрела на меня сестра, — «спасибо.
Мы вышли в кухню, Фердаус вопросительно взглянул на меня, незаметно махнул рукой, типа «ничего серьезного». Эль-Хадж же посидели у нас еще символически и засобирались. Проводили их, еще раз поблагодарив за гостинцы. На удивление благожелательно пообщались. Даже радостно на душе стало. Диана изменилась в лучшую сторону, найдя свое счастье. Успокоилась как-то, стала доброжелательнее и искреннее по отношению к окружающим. А еще она явно стала сдержаннее, более терпеливой. Фердаус на сестру определенно положительно влияет. Самое главное, чтобы у них все и дальше складывалось благополучно. Диана пока трудностей в семейной жизни не видела толком. Интересно, как будет справляться.
Таксомоторный парк.
Артем любил «Черная суббота». Провести день в тишине своего кабинета гораздо приятнее, чем в доме с двумя малолетками, которые постоянно выясняют отношения друг с другом и окружающим миром, и крикливой женой, пытающейся перекричать обоих детей. Он пил чай с шоколадным вафельным тортом с орехами и наслаждался тишиной. Зазвонил городской телефон, Артем с досадой потянулся за трубкой. Звонила жена и, не скрывая радости, сообщила, что позвонила ее портниха, можно забирать новое пальто.
«Ты когда придешь с работы?» — спросила супруга, явно намыливаясь слинять на весь сегодняшний вечер.
«Как обычно», — отрезал Артем.
«А может, и задержусь. Сегодня муж твоей племянницы попросил с ним встретиться».
«Кто? Пашка? Нечего с ним разговаривать. Нашел ты, на кого время тратить. А болт с малолетней».
«Мне так не показалось», — возразил ей муж.
«Когда, кажется, креститься надо», — завелась уже жена. «Гони его в шею».
«Чтобы прогнать, сначала его надо дождаться. Короче, когда буду, тогда буду», — глубокомысленно заявил Артем и положил трубку.
А сам мысленно пытался сопоставить свои ощущения от телефонного разговора с этим Пашкой и словами жены о нем. Неужели он ошибся?
«Надо постепенно втягиваться в текущие дела. Выпал немного с этим двухнедельным лекционным марафоном. Сегодня мне еще предстоит встретиться с мужем тетки Галии. Надеюсь, он окажется вменяемым, как Загид. К 4 часам я уже стоял у кабинета заместителя директора таксомоторного парка Епихина Артема Геннадьевича в ожидании, когда появится хозяин кабинета. Тот подошел с озабоченным видом минут через 5, на ходу доставая ключи из кармана черного рабочего халата, надетого поверх на хороший дорогой свитер и джинсы.
«Тебе чего?»
— небрежно спросил он, подозрительно взглянув на меня, и зашел к себе в кабинет, даже не пригласив и не поприветствовав.
«Артем Геннадьевич», — уточнил я для проформы, заходя следом за ним, — «я Павел, муж племянницы вашей супруги. Мы договаривались с вами о встрече». Хотел подойти и протянуть ему руку, но мужик зашел за свой стол, смерил меня оценивающим взглядом, и на лице его досада сменилась пренебрежением.
А кого он ждал? У племяшки 19 лет от роду, мужу должно быть лет под 40.
«И что ты хочешь?»
— с вызовом спросил он, снимая халат и явно намереваясь уже уходить с работы.
«Хотел, чтобы вы поговорили с женой», — вежливо и спокойно начал я. Тон держал холодный, его реакция мне совсем не понравилась. «Мария в прошлую субботу довела мою жену до нервного срыва. Мы очень не хотели бы ни с кем из родни ссориться, но подобное поведение недопустимо».
«Слышь ты!»
— вдруг перебил он меня, оперся обеими руками на стол и уставился на меня с раздраженным видом.
«Не хочет он ссориться. Тут тебя спрашивают, что ты хочешь. Хотелку отрасти сначала, сопляк. Будет он еще взрослых людей уму-разуму учить, указывать, кому что делать».
«Да, хамство это у вас семейное, похоже», — ответил я. «Многое объясняет». Он порывисто выскочил из-за своего стола и рванул ко мне, явно собираясь мне врезать. А я тут же с радостной ухмылкой шагнул ему навстречу. В результате Артемка не добежал, замер в метре от меня со сжатыми кулаками. Вспомнил, что ему за 40, а я в самом расцвете сил. Подумал, наверное, как потом будет объяснять милиции драку на работе в своем собственном кабинете. Ну и вид мой агрессивный его, видимо, впечатлил. Понял, что бежать в ужасе я не собираюсь.
«Уходи, не доводи до греха»,
— сказал он мне, пытаясь изобразить воинственный вид. «Я сейчас уйду, но когда вернусь, ты этому не обрадуешься». Постоял мгновение, глядя ему в глаза, развернулся и вышел из его кабинета. Мужик такой же неадекват, как и его жена оказался. Родственнички, блин. Вернувшись домой, не стал Галия рассказывать, что встретился безрезультатно. Пока ехала, родилась одна мыслишка. Забегу к Сатчану, завтра обсудим. Если выгорит, так хвост прищемлю этому хаму, вмиг риторику сменит. Возраст мой ему не понравился, видишь ли. С молодыми не разговаривает. Рожи ему разукрасить, кулаки чесались, конечно, но не вариант на самом деле. Это не студентик зеленый, взорвавшийся вроде Рафаэля. Таких на место надо ставить по-взрослому, так, чтобы он и спустя месяцы в холодном поту просыпался. Попросил Галию к завтрашнему дню подготовить мне коробку для Константина Сергеевича. Она радостно сообщила, что уже все разделила, хватит и бабушкам, и бате, и соседям. Ну да, привез я в этот раз много. Вечер провели у художников, занесли им гостинцы, нас, естественно, уговорили остаться на чай. Говорить много не мог, связки еще будут восстанавливаться какое-то время после такой эпопеи. Мы с Михаилом Андреевичем повесили еще пару работ в прихожей, а потом он показывал мне альбомы с полотнами из итальянских музеев. В воскресенье, созвонившись с Константином Сергеевичем из «Знания», встретился с ним в вестибюле метро и вручил приличных размеров коробку. Кратко обсудили с ним результаты моего турне. «Отзывы прекрасные», — поделился тот со мной. «Если бы не твоя учеба, можно было бы такие выезды в область организовывать регулярно, одним днем, без перегрузок. Раз в месяц, к примеру», — мечтательно произнес начальник. «Уже посыпались заявки. А городов больших и малых в Подмосковье пруд-пруди». «Раз в месяц в день можно выкроить», — заинтересовался я такой возможностью заработать за день рублей 80-100. «Это же намного больше, чем я за несколько выездов по организациям за целый месяц обычно имею. Но и нет неоплачиваемых лекций, как класса. А вот подарки как раз-таки всегда есть и полезные в хозяйстве, кроме горисполкомовских, конечно. Тем положено всякую идеологическую фигню дарить по определению». «Прекрасно. Тогда продумаем варианты. Может, какой-то определенный день выделим? И с прошлой нагрузки. Тебя дары природы уже заждались, кстати», — вспомнил Константин Сергеевич. «Сможешь на этой неделе начать?» «Конечно». Мы попрощались, он обнял свою коробку и, весьма довольный ее весом, потащил домой.